Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова, в эфире «Светлый вечер» на радио «Вера». Наш сегодняшний разговор в преддверии 23 декабря, дня, когда в 1833 году впервые прозвучал гимн «Боже, царя храни», мы решили посвятить монархии. И в гостях у нас Юрий Пущаев, кандидат философских наук, журналист, обозреватель журнала «Фома», Владимир Гурболиков, историк, первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Очень интересный у нас получается разговор. Мы, Володь, ушли на перерыв в тот момент, когда ты пытался объяснить и мотивировать, почему форма такая правления, как монархия, для нас исторически органична. Да? Во-первых, огромная территория и разбросанность природных ресурсов. Во-вторых, низкая плотность населения. Да,
да, то есть для того, с одной стороны, нужно каким-то образом людям договориться о том, как эту территорию охранить. Да? А с другой стороны, нужно, получается, как-то оторваться от своего огорода и двинуться туда, например, где есть нефть. Да? И то, и другое требует какой-то мобилизации. Так вот, монархия, она долгое время, а в общем-то и до сих пор обеспечивает, да, но раньше мотивация была намного сильнее. Значит, что она обеспечивала? Она обеспечивала такое. Значит, следующий момент, что появлялся субъект, который имел право людей призвать к вот этим вот исполнению этих функций. Да?
Люди ему доверяли этому
субъекту. Люди доверяли ему это право, да? Как право что сделать? В общем-то, изменить и очень усложнить им жизнь. Вот, но ради общей некой цели. То есть это фигура, которая она, конечно же, сакрализировалась. Вот, это все очень тесно было связано с верой. Вот, это был человек, который должен был перенаправить силы людей, которые, конечно же, не хотели бы с этого, перенаправить их на очень опасное дело войны, с одной стороны, и на очень трудное дело освоения природных богатств, да, освоения страны, оторвать их, вытащить их с огорода. Вот, условно я говорю, конечно, образно говорю. То есть слово «мобилизация», можно сказать такое слово «мобилизация», но одно дело – принудительная мобилизация, как это пришлось делать в результате тому же Сталину, и что, в общем, трагично очень, да? И совершенно другое, когда люди, да, по своей вере, по своему послушанию, по своему пониманию, что, вот, как бы, что они, значит, что царь, да, как бы, имеет право голосом, ну, так сказать, с благословения свыше, да, зовет их к какому-то труду тяжелому, да, к какому-то тяжелому деланию. Вот, когда они поднимаются таким образом, да, это совершенно иное, да. Они не рабы в этом случае. Недаром там, скажем, когда произошло первое покушение на царя, вот, в 19 веке, да, то вопрос, который прозвучал от Александра II, первое покушение у него было неудачно, там было, нет, была целая серия ведь. Первый вопрос был к покушавшемуся, которого схватили. Он говорит: а ты русский ли? Русский ли ты?
Это Каракозов, да?
Да. Угу. Он его спросил, он думал, что поляк. Потому что, ну как вдруг русский человек, да, может? Русский человек – это вот, ну, русскость воспринималась не как национальность.
Но ведь это же еще показатель чудовищной оторванности от реальных событий, от реального положения.
Наоборот. Это чудовищная оторванность Каракозова была.
Наоборот, парадокс-то в том, что, вот, что большевикам и эсерам и прочим, им чудовищные усилия потребовались для того, чтобы в народе переломить ту самую веру в царя. То есть была, как сказать, ну, можно это назвать своеобразной конституцией нашей, да, то есть внутренним согласием в обществе о том, что да, вот есть этот человек крайний за нас перед Богом. Да, крайний. То есть он может быть и неправ, и прочее. Но вот, значит,
я хочу сказать, что у них не получилось переломить как раз.
Получилось. С моей точки зрения, получилось. моей точки зрения, получилось.
Потому что у нас же вера в царя продолжалась все время. И сталинская,
нет,
и хрущевская, нет, и брежневская.
Нет, вера... Просто получилось что сделать? Значит, вот это духовное единство, когда люди, значит, люди воспринимали царя-батюшку... Слово «царь-батюшка», кстати, да, тоже ведь оно произносится издевательски, да? Uh-huh. На самом деле, получается, царь и священник, то есть и руководитель, да, и как бы некий духовный вождь параллельно, да? То есть это народное восприятие, да, оно может быть наивное, но оно выражает очень важные вещи. Так вот, царя-батюшку расстреляли в народном сознании, да, вот эти события 1905 года, да, они действительно заставили смотреть уже на монархию как на чисто светский такой институт, который, ну, он смотрит через прицел на общество, через прицел там винтовки, да, общество смотрит на него чисто тоже, так сказать, чисто технократически, да, вот, лидер у нас эффективный или нет. Вот Николай, например, считался всегда, да, государь Николай, неэффективным менеджером, да, нужен был эффективный. В результате пришли эффективные большевики, которые при этом всю свое вот время своего развития, да, так же, как и большинство русской оппозиции, лелеяли идеи выборности. Они критиковали очень парламентаризм западный, но выросли все равно на идеи, западные идеи выборности, просто по-своему повернутые. Но записанный во всех уставах партийных.
Социалистическая демократия,
социалистическая демократический
централизм.
Вот. Они грамотности людей учили, вот поголовная грамотность, которая удалось достичь при, ну, в советские годы, да, людей всех обучали по конституции. Вот. Первое, что узнавали люди, это то, что власть идет не от Бога, а от народа, да, и что вся власть должна быть выбранная. И в партии то же самое. Партийное руководство все выбранное. А мы с вами что видим при этом? Что на самом деле руководство страны мгновенно, причем вынужденно, не были они какими-то вот, ну, в каком-то смысле правильное определение, бесы, которое дал Достоевский, да, но при этом люди-то, они, так скажем, искушаются, ну, так скажем, обстоятельства-то им кажутся объективными вполне. Вот нужно было спасать.
Твоя христианская любовь к ближнему,
нужно говорит. Было спасать, да, спасать угу. страну, да, большевики. Как
разве
бы,
это плохо?
Большевики, значит, они постарались спасать. Как?
Мы не все такие. Просто.
Именно так они создали, значит, сначала Ленин, да, это недаром его царем, так сказать, презрительно там оппозиционные партии левые, да, которые люди, подвергшиеся тоже сразу же репрессиям, обзывали царем, да, Ленина. Потом через некоторое время мы видим Сталина. Вот. Это случайно? Да нет. Троцкий в какой-то момент претендовал на то же самое, но, как бы, но он хотел все равно быстро переключиться на мировую революцию. То есть ему было тесно в Советском Союзе. Вот. Все время появляется какой-то начальник, да, большой. И, в принципе, его власть противоречит всем идеям выборности. Они никто нормальным образом выбраны не были. Они гнобили своих политических оппонентов.
То есть... Этим ты пытаешься сказать, что для России не то чтобы чужда, просто незнакома любая другая система.
Она просто неубедительна. Любая такая система неубедительна.
Ну вот я бы согласился с тем, что она незнакома.
Она неубедительна, потому что люди не видят, людям очень важно, зачем, почему и кто зовет их по-настоящему на подвиг, то есть на перемещение во всех смыслах, на усложнение своей жизни ради общего блага. Да? Им нужно видеть этого человека, понимать, кто он и что он. Да? А в результате появляется... То есть, при этом всем людям внушили, что этого можно достичь через выборы.
Получается вилка в сознании.
Получается такая вилка. Значит, как бы политическая, вся система политическая и вся психология людей нацелена на то, что вы нам покажите, кто главный. И мы будем дальше, как бы просто, вот пусть он нам объяснит, мы пойдем. Да? Если что-то не так, плохие бояре, да, там, это и сейчас так же происходит. Там,
естественно.
Люди говорят, Путин не знает, Путин
конечно,
знает и
да,
прочее.
Да.
Вот, никуда мы от этого не ушли. Да? Покажите нам этого, я хочу видеть этого человека. Да? Вот, Есенина. Вот. В этом смысле. Значит, получается так, что все время для людей востребована личность у нас, которая сумеет их, ну, сумеет их убедить, что они должны чем-то поступаться. Потому что жизнь и так очень сложная в России. И так очень сложная. Поэтому, когда они видят какое-то большое количество людей, да, которые заседают в выборном институте, да, то для них это неубедительно, потому что этих людей много, они разные, что-то они там дерутся, ругаются, спорят, говорят совершенно разные вещи, и в конечном итоге человек не понимает, а кого слушать. Вот. И просто, значит, и просто продолжает искать, так сказать, своего царя-батюшку. Только если до революции этот поиск был сопряжен все-таки с вопросом веры, и, кстати, парадокс, что русская монархия с 18 века, со времен Петра, когда максимально, что ли, государство стало осознавать себя вне, так сказать, церковь восприняла как некое подчиненное, так сказать, императорской
ну, да,
власти.
Структуру, да, подчиненную государственной власти.
И как инструмент. Да? Так вот, через 19 век русская монархия, она все больше и больше внутри себя осознавала свою связь с православием, духовную свою сущность. А в это время все общество, да, оно как раз все больше и больше презирало это сознание. И даже сами монархисты, большинство монархистов, почему царь с ними не сходился? Это по простой причине. Это были не монархисты, это были, вот мы бы сейчас сказали, сталинисты они и были.
Да,
им нужен был эффективный царь, который бы там выполнил очень жесткие задачи, да? А на троне был верующий человек.
Ну, вот тут Алла хотела сказать.
Да, я как раз слушаю тебя, Володь, и вспоминаю легенду о великом инквизиторе. И задаюсь вопросом, а почему у нас всегда при внутренне каком-то правильном запросе на царя, который будет ответственным, будет предстоятелем фактически перед Богом за свой народ и так далее, все вливается в такие формы, что приходит великий инквизитор, который говорит: «Зачем вам бремя свободы? Отдайте его мне, и вы не будете беспокоиться ни о чем». И вот эта чудовищная подмена понятий нас в какую-то матрицу постоянную начинает толкать. И мы в этой матрице пребываем и пребываем. Мне кажется, для той формы, о которой ты говоришь, нужна такая высокая степень либо сознательности нашей, да, либо степень доверия, чего нет у нас сейчас ни того, ни другого. И
вот,
поэтому у нас...
вот тут, значит, ну, первое, Алла Сергеевна, конечно, это... Не получается так, что все время у нас великий инквизитор. Очень разные времена, очень разные люди. Монархия, вот ее может быть и слабость в том числе, что, не, ну, что это все-таки еще при всем при том, это очень институт, связанный с восприятием конкретной личности. Да? Вот почему я, когда меня назвали вы монархистом, да, почему я сразу сказал, что не совсем верно. Ну, потому что, как сказать, я все-таки реалистически смотрю на ситуацию, да. Я же не готов, так сказать, не готов принять, во-первых, не готов принять любую
монархию.
Форму, да. Mm-hmm. Любую форму монархии, да. Вот, для меня как бы вопрос стоит о том, что существовал вот этот договор, этот общий, православная монархия, да, вот, к нему очень сложно вернуться, я не знаю как, да, Вот. Я понимаю, что это будет связано с личностью. Монархия – это всегда личность монарха. Да? Значит, и здесь кроется большая опасность. Но она, в принципе, не преодолена. И вот в нынешней освеченной, да, и как бы и там, со времен большевиков, такой как бы прикрытой всякими выборными процедурами монархии нашей, советской и российской, вот, там все зависит от человека. Да? Одно дело Иосиф Виссарионович Сталин, который, на мой взгляд, совершенно честно внутренне понял, что вот эту проблему. Он понял, что как бы другим способом, как стать царем, да, ничего не сделаешь. Просто невозможно будет управлять. Обратите внимание, у него даже появились свои любимые государи в российской истории. Он четко совершенно сориентировался на Ивана Васильевича IV Грозного и на Петра I. Два его для него идеальных персонажа. Да? Он стал возвращать имперские различные...
Ну, Александр Невский еще.
И Александр Невский, да. Он стал различные имперские воссоздавать институции. Да? Он понял, что, вот, ну, как бы, что это востребовано. С другой стороны, катастрофа-то была в том, что он сам и, как бы, и все общество жило по Конституции. То есть, это все было совершенно незаконно. И вообще, практически вот все советское время, да, вот элементы самовласти, диктатуры, монархии, которые мы имели и имеем до сих пор, существуют по понятиям, а не по закону.
Тем более не по Божьему закону.
И это очень трагично. Да? И в этой ситуации любой, кто попадает наверх, любой, он под огнем. Он в любой момент может быть свергнут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Владимир Гурболиков, историк и первый заместитель главного редактора журнала «Фома», и Юрий Пущаев, философ, кандидат философских наук, обозреватель журнала «Фома», сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Я бы хотел про церковь сказать как раз на переломе 19-20 столетия, ведь у нас все яркие религиозные деятели, о которых принято сейчас вспоминать того времени, это своеобразный религиозный экстремизм. Кого не возьми, что Розанов, что Леонтьев, что Соловьев, что Бердяев, что Флоренский, что... Это все люди, которые либо не... Что Толстой, кстати говоря. Это люди, которые либо не согласны с генеральной церковной линией, либо по всем вопросам по большинству, либо они все равно сильно от нее отошли и уже вплоть до вероучительных вещей. А многие из них потом возвращались в церковь. Ну, неизвестно, как бы их взаимоотношения с церковью официальной разворачивались, не случись с революцией 17-го года. А что касается официальной церкви, мы прекрасно знаем воспоминания последнего предпресвитера русской церкви, армии и флота, вернее, Георгия Щевельского, который он уже оставил глубоко в эмиграции, и где он вспоминал о и политическом кризисе, и духовно-нравственном кризисе внутри той самой золотой эпохи русской церкви предреволюционного периода, начала 20 века. Видимо, именно поэтому все наши замечательные религиозные философы где-то, хотя бы пусть минимальный, а зачастую и очень широкий, с этой самой церковью конфликт имели.
Смотрите, ну, вы перечислили ряд имен, как бы далеко не про всех можно сказать, что у них был конфликт с церковью. Например, какой конфликт был у Константина Николаевича Леонтьева?
Ставшего впоследствии монахом.
Да, ставшего впоследствии Климентом. Монахом.
Да, потом,
или,
да.
Например, отец Павел Флоренский. Или отец Сергей Булгаков.
Отец Сергей Булгаков был, ну, очень долгое,
да,
время.
Да, да. Это уже потом в эмиграции, по поводу софиологии споры.
Вот у Флоренского и Соловьева у них были... Скорее, вероучительные конфликты, да, с церковью. Но у всех был какой-то отход от генеральной линии.
Вот смотрите, на мой взгляд, процесс этот двоякий. С одной стороны, наверное, мы вправе ставить вопросы ответственности той тогда официальной церкви за то, что происходило, да, что вот не нашлось достаточно большого количества пастырей, которые могли бы как-то удержать народ от той катастрофы, которая произошла. С другой стороны, невозможно не ставить вопросы об ответственности общества и даже этих мыслителей, Толстого, Соловьева и так далее, которые вот явились в своем своего рода, ну, будем говорить, лжепророками.
Но
у того же Льва Александровича Тихомирова есть замечательная статья 93-го, по-моему, года «Общественность и духовенство в эпоху современного религиозного расцвета». Я сейчас точно не помню, как называется статья. Там мысль такая. Тихомиров фиксирует умонастроение, которое тогда есть в обществе, и говорит, что да, вроде мы переживаем эпоху религиозного рассвета, религиозного возрождения. Все вроде интересуются религиозными вопросами, вдруг стали, отвернулись как-то вот такой революционной деятельности. Это была эпоха царствования Александра III, такого консервативного поворота, когда все больше и больше людей вроде поворачиваются наоборот от какого-то материализма, интеллигенция, наоборот, в сторону мистического, духовного. И Тихомиров говорит, на самом деле тут есть очень большая опасность, потому что та же интеллигенция, те люди, которые поворачиваются, они кого слушают? Они слушают в основном светских людей. Их мнение, собственно, священников, священство уже не интересует. У них какие-то вот такие вот религиозные смутные брожения.
А есть среди священства тот, кто может с ними говорить на их высоком философском языке?
А при чем тут высокий, невысокий философский язык? Это совершенно не важно. Как бы истинный язык, на мой взгляд, это один. Да? Он может разные формы выражения иметь, но вот как бы духовность, она по большому счету одна. И общество, говорит Тихомиров, оно само отворачивается от церкви, само начинает искать чего-то, в том числе духовные лидеры общества. И говорит, тут большая опасность, говорит Тихомиров. Если дальше так и будет продолжаться, то религиозное возрождение, вроде намечающееся, оно закончится чем-то очень нехорошим, что и произошло. А по поводу того, были ли тогда пастыри, ну, конечно, были. Оптинские старцы тогда были. Отец Иоанн Кронштадтский тогда был. Современный историк церкви Сергей Львович Фирсов, он же совершенно правильно замечает, что в то же время мы много критикуем синодальный период, во многом, наверное, заслуженно, но в то же время это время появления, удивительное время русских святых и русской святости, да, те же оптинские старцы, отец Иоанн Кронштадтский. И вот как бы это время, когда, конечно, можно ставить вопрос об ответственности официальной церкви русской, но ответственность самой общественности, она несомненна.
Несомненно, безусловно.
И вот такой интересный момент. Я недавно перечитывал воспоминания Надежды Мандельштам. Я поразился, как бы, ну, насколько это интересная, глубокая книга, насколько Надежда Мандельштам умная женщина, наблюдательная. Она пишет, что вот все, что с нами происходило в 20-30-е годы, все эти ужасы, которые мы переживали, все эти аресты, расстрелы, ну, как бы преследования, они нам во многом, это наказание и расплата за наши смутные духовные блуждания во время Серебряного века. Когда мы вот
безусловно
в сторону чего-то мистического повернулись и где-то
это
заблудились каких-то вот
зрения, да,
в туманных
это
далях.
Это одна точка зрения. А я как раз спасибо, что вы этот пример привели, потому что у меня довольно-таки обратный пример. Я продолжу свою мысль о том, что вот то, о чем Щавельский писал, про состояние русской церкви, это же никоим образом не отрицает подвига новомучеников, то есть те люди, которые без определенного такого, скажем, политического какого-то явного сознания, находящиеся внутри церкви, абсолютно верующие, безусловно верующие люди, возможно, не задумывавшиеся о многих вещах, ну, просто потому что благодаря своему положению они находились на такой ступени общества, где каких-то социальных проблемах, может быть, задумываться было и нельзя, и сложно, и еще много причин можно найти. Но это, безусловно, верующие люди, которые без оглядки пошли на Голгофу и приняли эту смерть, но это никоим образом не отрицает их вот такого невнятного политического прошлого, когда как одного из факторов, да, наверное, вот со случившейся революции.
Юра как раз, по-моему, говорил про то, что не обязательно внятное политическое прошлое или вообще внятная политическая позиция. Церковь, она про другое. Да? Я бы хотела сейчас... Мне кажется, новомученики – это огромная тема. Тема совершенно...
Не, мы даже затрагивать, наверное, не будем.
Да, такая огромная планета,
она просто
достойная отдельного
когда
изучения.
Когда об этом говорим, она обязательно перехлёстывается туда, вот на эту русскую Голгофу.
Знаете, там просто, если говорить... Вот я всё-таки хотел бы подчеркнуть, да, что действительно все эти блуждания, они, во-первых, были основаны на том, что идея внутренней духовной свободы, которую люди искали, им казалось, что церковь очень, что церковь вот,
закоснела.
Ну, так скажем, что она якобы тесна, то есть они зачастую, кстати, многие из них очень плохо знали и церковные учения, и Ну, в общем, родную веру они знали очень плохо, увлекались они чем-то, они становились такими гностиками.
Спиритизмом, да.
Вот. Они становились гностиками, они все искали некого тайного знания, так сказать, вот они пытались перепрочесть Евангелие, не прочесть Евангелие, а его так вот перепрочесть, чтобы, так сказать, открыть в нем какие-то секретные, открыть в нем какие-то секретные особые смыслы и прочее, прочее. Да? В конечном итоге это все, вот эта свобода, вот эта попытка, да, так сказать, обрести какую-то внутреннюю свободу, на самом деле свободу, в общем, которая бы им давала возможность уйти от аскетики реальной, да, уйти от самоограничения, которое церковь призывает человека совершить все-таки, да?
Там, кстати, была отдельная тема, огромное освящение плоти, что нужно повернуться к плотскому,
да,
началу,
да, на самом
признать
деле,
его,
да,
это Мережковское и
эротизм, да, осветить каким-то образом, да, осветить грех каким-то образом. Угу. Вот, это стремление, оно сочеталось с попыткой высвободиться также от власти, да, кто-то увлекался социализмом, кто-то увлекался анархизмом, как Лев Николаевич, и так далее. То есть они придумывали теории, вот мои, так сказать, опять же, когда-то, так сказать, ну, так сказать, интересовавшие меня очень сильно анархисты, они там собирались потом в музей Кропоткина при советской власти и постепенно пришли к идее о том, что дьявола, да, вычислить легче всего простым способом. Там, где власть, там дьявол. Mm. Вот в любом случае. Да? То есть, власть и есть любая власть, да, вот любая иерархия, это демоническое начало. То есть,
ну,
вот
это
люди,
анархия, да.
Люди пытались, значит, вот они пытались это выскочить. Как в результате вот этот каприз обернулся? Он обернулся религиозной идеей коммунизма.
С одной стороны, да. А с другой стороны, вот то, о чем ты говоришь, попытка осветить грех, это ведь, как мне кажется, попытка остаться попытка христиан остаться в евангельском поле, но при этом выйти из-под надзора церкви.
Ну, прекрасно, для этого брали Евангелие. Вот Лев Николаевич брал Евангелие, да, и начинал карандашиком,
да,
карандашиком черкать то, чего ему по какой-то причине неудобно и нелогично.
Да, это причем попытка, не считая Христа Богом.
Да, попытка подстроить Евангелие под себя, да,
значит,
а не наоборот.
Вот есть, да, есть мои хотелки. Я начинаю, как бы, начинаю
требовать, чтобы... Нет, есть мой суверенный разум, которым, да, вот я вот...
Вот, я как бы вот хочу этого, этого, этого. И я начинаю, значит, монтировать себе нужную мне веру. Вместо той истины, вот некой объективной реальности, которая представляется для верующего православного человека, закон Божий, так, ну, грубо я сейчас говорю, да, ну, в общем, многие не любят этих слов, но, в общем...
Ну, скажем так, жизнь в присутствии Бога.
Да, вот как бы православное вероучение, да, значит, вот оно мне неудобно, да, я хочу, в общем, хочу состояться в этой жизни, здесь и сейчас, в конечном итоге... Я рано или поздно прихожу к коммунизму. Там формы, да, какие при этом, не обязательно коммунизм, не обязательно большевистского извода, да, но в конечном итоге я и сам иду, и людей подталкиваю к идее того, что надо вот рай на земле построить. Да? В результате, ну что, ну как бы это в результате людей от Бога отталкивает, да, от царя, который православный, да, который как бы... Постепенно, да, монархический институт все больше идет к тому, что он осознает свою связь с вот именно с православным началом. Значит, а общество вокруг него, наоборот, как бы в нетерпении ждет. Да когда же вы начнете эффективно нас вести к счастливому, так сказать, и гармоничному демократическому обществу, да? Вот, при этом с твердой рукой параллельно. Да? В результате, как бы, мы получаем тупиковую абсолютно идею, нереализуемую идею рая на земле, да, мы получаем при этом, безусловно, при этом все равно, как бы вот, пока эта вера горяча, мы получаем лидеров сильных, которые, благодаря которым земные успехи общественные, они вот то, о чем патриарх говорил, о том, что не надо их отрицать, очевидно, страна сделала скачок, да. Но цена этого скачка очень велика, потому что говорю, там как бы одно не складывается с другим, потому что шизофреническая ситуация, в которой как бы люди обязаны верить в Конституцию и одновременно, да, реально имеют монархическую власть, и если они в анекдоте или как-то начнут об этом заговаривать, то их арестовывают, потому что власть дико боится. Потому что власть ненадежна. Как только... Вы же поймите, вот все смотрят на ситуацию Сталина, да, не думая как-то о... Ну, собственно, о судьбе. Вот окажитесь вы на его месте, да? На месте руководителя страны, да? И вспомните, немножко промотайте немножко вперед. Вот Сталин умер, да? Или был убит. До сих пор идут споры, да? А что дальше? Берию, например, казнили. Его вообще объявили английским шпионом. И казнили, да? Хрущева свергли. Да не... В свою очередь, Хрущев до этого нескольких своих сподвижников убрал и так далее. То есть, как бы, они все, каждый из них, на самом деле, находился вне правового, как бы мы сейчас сказали, вне правового поля, априори, с момента свержения монархии. Причем, кстати, обратите внимание, не большевики свергли монархию. Вот опять-таки, да, часто на большевиков это свалили. Нет. Парадокс в том, что это произошло в февральской революции.
Ну, да, в феврале большевики вообще еще не собирались как-то активно участвовать в процессе. Ну, давайте мы уже о более поздних временах, о большевиках, и о социализме, о развитом социализме поговорим в следующий раз. Соберемся, может быть, этим же составом, да и поговорим.
Одна из мыслей, которую я выношу с сегодняшнего эфира, лично для меня, в том, что тот запрос, который есть в нашем сознании на форму правления в нашей стране, в нашей жизни, он в итоге и реализуется. И колебания в истории 19-20 века, о которых мы сегодня говорили, это подчеркивают и подтверждают, и от этого становится страшно, от того, какой у нас на самом деле в голове запрос.
Наш запрос сначала должен быть... в том, как бы служим ли мы, готовы ли мы послужить Богу. Вот тогда правильно реализуются любые другие запросы, в том числе и социальные.
Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», историк, и Юрий Пущаев, кандидат философских наук, также один из авторов журнала «Фома», были сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорили о монархии. Алексей Пичугин.
Алла Митрофанова.
Прощаемся с вами.
Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».